Рама спросил: «О святой, лучи света, исходящие от тебя, развеяли тьму. Мы все духовно пробудились, мы счастливы, мы осознали собственное сознание. Мы теперь как бы копии тебя самого, мы узнали все, что следует познать». В этом вдохновляющем рассказе об Хусунде ты упомянул тело с двумя колоннами, девятью воротами и так далее. Молю тебя, расскажи мне, как оно возникло в самом начале, как оно существует и кто обитает в нем. Вашишта сказал: «О Рама, дом, называемый телом, никто никогда не создавал. Это только внешний кажущийся вид, как две луны, видимые страдающим раздвоением зрения. Луна на самом деле только одна, двойственность – это оптическая иллюзия. Тело ощущается существующим, только когда понятие о физическом теле присутствует в разуме. Оно нереально, но так как оно появляется только с появлением понятия, его считают и реальным, и нереальным. Сновидения реальны во время сновидения, хотя нереальны во все другие времена. Волны реальны только когда их видно, но не в другое время. Так и тело реально, когда оно ощущается как реальная субстанция. Это только кажущийся внешний вид, хотя он и кажется реальным. Понятие «я есть это тело» в отношении того, что на самом деле является только куском плоти с костями и так далее, возникает благодаря склонности разума. Это просто иллюзия. Оставь эту иллюзию. Тысячи таких тел были воплощены твоей силой мысли. Когда ты спишь и видишь сны, ты ощущаешь в них тело. Где появляется и где существует это тело? Во снах ты воображаешь, что ты на небесах и так далее. Где это тело? Когда все это прекращается, ты занимаешься разными действиями, играешь разные роли. Где тело, в котором ты делаешь все это? Когда ты развлекаешься со своими друзьями и наслаждаешься их компанией в самозабвенном удовольствии, где обитает это тело? Потому, о Рама, тела – это только продукты нашего разума. Им рассматриваются как реальные или нереальные. Их поведение определяется разумом, и они не отличны от разума. Вашишта продолжил: «Это богатство, это тело, и это нация – это всего лишь понятие у Рама, проявление энергии разума, иллюзорные во всех остальных отношениях. Знай, что все это – долгий сон, или долговременная галлюцинация, или сновидение, или принимаемое желаемого за действительное. Когда по Божьей или по своей милости ты достигнешь пробуждения, ты очень четко увидишь все это. Существование мира, независимого от тебя или от разума, только фантазия этого разума, узнавание понятия, как если бы оно было материальным. Я сказал, что я родился из разума Создателя. Точно так же в разуме возникает мир как понятие. На самом деле, даже Создатель всего лишь понятие в космическом разуме. Кажущийся мир тоже понятие в разуме. Эти понятия укрепляются в разуме за счет постоянного повторения их как истины. Они появляются снова и снова, создавая кажущийся поверхностный мир. Если человек решительно ищет источник понятий, он осознает сознание. Если нет, он ощущает иллюзорный мир снова и снова. Постоянная поддержка понятий «это то», «это мое» и «это мой мир» приводит к их усилению, и они начинают казаться реальными и плотными. Постоянство мира – тоже иллюзия. Во сне в краткий миг переживается то, что спящему кажется целой жизнью. В мираже видна только иллюзорная вода, но не ее реальная основа. И также в состоянии невежества видится только иллюзорный кажущийся мир, но не его реальная основа. Но когда невежество отброшено, иллюзорный мир пропадает. Даже трус не боится воображаемого тигра. Мудрый человек, знающий, что этот мир только понятие или воображение, не боится ничего. Когда ты знаешь, что мир – это только отражение собственного сознания, кого ты будешь бояться? Когда видение очищено вопрошанием, глубоким исследованием, невежественное понимание мира пропадает. Четкое понимание и осознавание очищает собственную сущность, и она не будет снова загрязнена. Что это за четкое верное понимание? Это понимание того, что этот мир только отражение, и потому только кажущаяся форма чистого сознания, и потому не является ни реальным, ни нереальным. Рождение, смерть, рай, знание, невежество – все это только отражение сознания. Я, ты, стороны света и вообще все является сознанием. Таково верное понимание. Когда есть верное понимание, разум не возникает и не пропадает, а достигает высшего спокойствия. Он не занимается хвалой или осуждением, восторгом или депрессией, но постоянно спокоен и находится в истине. Вашишта продолжил. Когда человек осознает, что смерть неотвратима для всех, будет ли он скорбеть о смерти родственников или о своей собственной грядущей смерти? Когда человек осознает, что все временами богаты, а временами наоборот, будет ли он восторгаться и печалиться по этому поводу? Когда человек видит, что живые существа появляются и пропадают, как волны на поверхности сознания, остается ли для него причина для страданий? Истинное всегда истинно, что существует, существует всегда, и что нереально, останется нереальным. Есть ли во всем этом причины для страданий? Я никогда не было, нет и никогда не будет. Тело возникло из загадочного заблуждения и кажется существующим. Где причина для страданий? Если есть верное понимание истины, что даже если тело реально, я отличается от него, и что это я является только отражением бесконечного сознания, то нет более страданий. Потому не надо возлагать надежды, веру и стремления на то, что нереально. Потому что такая надежда и есть рабская зависимость, не свобода. О Рама, живи в этом мире, не поддерживая никаких надежд. То, что должно быть сделано, а от того, что неуместно, следует отказаться. Живи счастливо и играючи в этом мире, не принимая во внимание желательное и нежелательное. Только бесконечное сознание существует повсюду и всегда. То, что кажется существующим, только кажется. Когда иллюзорная внешняя форма осознается как таковая, осознается и то, что есть. Или осознай, что я не существую, и эти ощущения не мои. Или знай, что я есть все, и ты будешь свободен от сетей кажущегося мира. Обе эти точки зрения хороши, прими ту, которая тебе больше нравится. Ты освободишься от стремлений и отвращений. Все, что есть в этом мире, от земной тверди до небес, достигается тем, кто разрушил двойные силы притягательности и отвращения. Все, что глупец делает, подталкиваемый этими силами, приводит к незамедлительным страданиям. Тот, кто не преодолел эти силы, воистину достоин сожалений, даже если он изучил множество писаний. Его разговоры вертятся вокруг «меня ограбил другой», и я оставил богатство и удовольствие. Богатство, родственники и друзья приходят и уходят. Мудрый не ищет и не оставляет их. То, что имеет начало и конец, недостойно внимания мудрого. В этом мире кто-то что-то делает, и кто-то другой наслаждается этим. Как отец отдает дочь в жены постороннему человеку. Кто этим обманывается? О Рама, для твоего духовного пробуждения я провозглашаю снова и снова. Этот кажущийся мир подобен затяжному сновидению. Проснись, проснись. Осознай собственную суть, которая сияет подобно солнцу. Ты воистину пробудился от этих божественных слов. Ты не имеешь никакого отношения к рождению, страданию, греху и заблуждению. Оставь все эти понятия и оставайся сам собой. Вашишта неожиданно замолчал, обнаружив, что Рама полностью погрузился в себя. Он продолжил свое повествование через некоторое время, когда Рама возвратился в нормальное состояние. Вашишта продолжил. «О, Рама! Ты был пробужден и достиг самоосознания. Оставайся навсегда в этом возвышенном состоянии. Не вовлекайся снова в этот кажущийся мир. Это колесо рождения и смертей всех существ держится на оси идей, мыслей и понятий. Когда это останавливается, прекращается и кажущийся мир. Если ты используешь силу воли для остановки колеса, оно продолжит вращаться, если не прекращены отвлечения, вызываемые мыслями. Поэтому следует сдерживать ось, мысли и понятия, обратившись к высшему усилию, силе, мудрости и здравому смыслу. Что не достигается такими объединенными усилиями, не достигается и ничем другим. Поэтому следует оставить фальшивую надежду на вмешательство свыше, что на самом деле является созданием незрелого детского воображения, и собственными интенсивными усилиями достичь мастерства над собственным разумом. Этот кажущийся мир начинается с силы мысли Создателя, но и это неверно. В этом мире бродят тела, порожденные естественными особенностями различных элементов. Потому не следует придерживаться понятия о том, что тело существует, и что удовольствие и боль – действительные состояния. Глупец думает, что он страдает, и его лицо постоянно залито слезами. Его состояние хуже, чем состояние картины или статуи, потому что они-то свободны от ощущения страдания. К тому же статуи не болеют и не умирают. Статуя разрушается только когда кто-нибудь ее разрушает, но человеческое тело без сомнений приговорено к смерти. Если статую предохранять и хорошо хранить, она долго существует в хорошем состоянии, но тело, даже если его хорошо хранить, стареет день ото дня, и его состояние ухудшается. Потому статуя лучше, чем тело, созданное мыслями и понятиями. Кто будет возлагать надежды на подобное тело? Это тело хуже даже того, которое снится во сне. Тело во сне создано короткоживущим понятием, сном, и потому не подвергается долгим страданиям. Но это тело – результат продолжительных идей и понятий, и потому долго страдает от долговременных несчастий. Думаешь ли ты, что это тело реально или нереально? Очевидно, что это – продукт мыслей и понятий, потому нет нужды страдать по этому поводу. Даже когда статуя разбита, никакая жизнь не заканчивается. Когда умирает тело, порожденное мыслями и понятиями, ничто не теряется. Это подобно потере второй луны, когда человека излечивают от раздвоения зрения. Собственная сущность, являющаяся бесконечным сознанием, не умирает и не претерпевает никаких изменений. Вашишта продолжил. О Рама! Кружащийся на карусели человек видит, что мир вращается в противоположную сторону. Так и человек, вращающийся в колесе невежества, думает, что мир и тело вращаются. Духовный герой, однако, должен отвергнуть это. Тело является продуктом мыслей и понятий, гуляющих в разуме глупца. Создание невежества – фальшивая идея. Потому, даже если тело кажется активным и вовлеченным в самые разнообразные действия, оно по-прежнему нереально, как воображаемая вместо веревки змея навсегда останется нереальной. То, что делается инертными объектами, ими на самом деле не делается, и потому тело, кажущееся активным, ничего не делает. Инертное тело не увлекается никакими желаниями для мотивации своих действий, и сущность, высшее «я», бесконечное сознание, тоже не имеет никаких желаний, поэтому воистину нет никого, делающего действия, а есть только наблюдающий интеллект. Как лампа в безветренном месте светит естественно и спонтанно, просто будучи лампой, так и ты должен оставаться самим собой во всех условиях. Как солнце, оставаясь самим собой, постоянно вовлечено в каждодневные дела, ты тоже, оставаясь самим собой, делай государственные дела. Когда возникает невежественное понятие, что это иллюзорное тело реально, сразу, как воображенное маленьким мальчиком привидение, возникает и гоблин чувства эго или разума. Этот фальшивый разум или чувство эго затем так громко рычит, что даже великие люди, испуганные им, удаляются в глубокую медитацию. Тот, кто побеждает привидение разума или чувство эго в теле, тот живет без страха в пустоте, называемой миром. Странно, что люди все еще живут, считая себя телом, созданным иллюзорным привидением разума. умирающие в объятиях этого привидения, весь их интеллект – невежество. Тот, кто верит в дом с привидениями разума и живет в нем, сам является гоблином и вообще заблуждается, потому что этот дом – тело, быстротечно и ненадежно. Потому, о Рама, откажись от этого раболепия перед привидением, называемым чувством эго, и оставайся собой, не думая даже мельком о чувстве эго. Находящиеся под дьявольским наваждением этого привидения заблуждаются, и воистину нет у них ни друзей, ни родственников. Все действия интеллекта, побежденного чувством эго, смертельно ядовиты и приносят плоды смерти. Дурак, лишенный мудрости и смелости и преданный чувству собственного эго, уже мертв. Он подобен дровам, приготовленным для огня преисподней. Пусть это привидение чувства эго отдыхает или уходит из тела. Не позволяй своему разуму даже смотреть на него, о Рама. Вашишта продолжил. Когда с чувства эго сорваны его покровы, игнорируемое и позабытое пробужденным интеллектом, оно не способно причинить вред. Собственная сущность является бесконечным сознанием. Даже если чувство эго обитает в теле, это сознание не страдает. О Рама, невозможно описать все несчастья, приходящие к тому, кто находится под влиянием разума. Все слышимые в мире стоны и вопли страдания, увы, я умираю, увы, я горю в огне, являются ничем иным, как игрой чувства эго. Однако, как всепроникающее пространство не загрязняется ничем, так вездесущее сознание не загрязняется чувством эго. Что бы ни делал человек своим телом, на самом деле делается чувством эго с помощью поводьев, известных как вдох и выдох. Сознание косвенным образом считается ответственным за это, как пространство косвенно ответственно за рост растений, потому что пространство не мешает растениям вырастать в это пространство. Как лампу можно считать ответственной за видимость предмета, сознание считается ответственным за действия тела, разума и так далее, которые действуют в свете этого сознания. Во всем остальном нет никакой связи между инертным телом и сознательным сознанием, только потому, что энергия сознания, прана, постоянно вибрируя, создает повсюду волнение, разум ошибочно принимается за сознание. Ты являешься бесконечным сознанием, о Рама, а не разумом. Ты не имеешь никакого отношения к разуму. Оставь это заблуждение. Гоблин разума, сидящий в теле, не имеет никакого отношения к тебе. Тем не менее, он незаметно производит подмену понятий, утверждая «я и есть ты». Это является причиной рождения и смерти. Это допущение забирает у тебя смелость. Откажись от этого привидения, о Рама, и будь тверд. Ни писания, ни родственники, ни даже гуру или учителя не могут защитить человека, сдавшегося привидению разума. С другой стороны, если ты побеждаешь это привидение, гуру, писания и родственники могут легко тебе помочь, как ты сам можешь легко спасти щенка из лужи. Победившие это привидение – хорошие люди, способные помочь этому миру. Поэтому человек должен поднять себя из этого невежества, победив привидение чувства эго. О Рама, не броди бесцельно в этом лесу мирского существования, как животное в человеческом обличье. Не возись в этой грязи, известной как семейные отношения, во имя этого жалкого тела. Тело рождено кем-то. Оно защищается чувством эго, и в нем счастье и страдания ощущаются кем-то еще. Воистину, это великая загадка. Как сущности горшка и тряпки в целом не различаются, так сущность разума и бесконечного сознания тоже не различаются. В этой связи я расскажу тебе учение, переданное мне самим Богом Шивой. Видение, открывающееся в этом учении, разрушит даже великое невежество. Вашишта продолжил. Шива обитает в месте, известном под названием Кайлас. Я тоже жил там некоторое время, молясь Шиве и занимаясь практиками. Я был окружен мудрыми, и в компании мы обсуждали истины Писания. Однажды вечером я молился Шиве. атмосфера была наполнена миром и тишиной. Темнота в лесу была настолько плотной, что ее можно было резать ножом. В это время я увидел великий свет. Внешним зрением я видел этот свет и своим внутренним взором вопросил об его источнике. Я увидел, что это был сам Шива, идущий за руку с Парвати. Перед ними шел бык Нанду, прокладывая дорогу. Я сообщил ученикам о присутствии божества, и мы пошли ему навстречу. Я приветствовал Шиву и поклонился ему с почтением. Довольно долго я созерцал божественное видение. Шива мне сказал: «Ну и как твои практики? Без проблем? Достиг ли ты того, чего только и стоит достигать? Исчезли ли твои внутренние страхи?» В ответ я сказал: «Тем, кому достаточно повезло в том, что они молятся тебе, нет ничего невозможного в достижении, и они не испытывают страха. Все в мире приветствуют и простираются перед тем, кто предан тебе и кто постоянно о тебе помнит. Хотя по твоей милости я достиг состояния наполненности, я хочу знать больше об одном. Молю тебя, просветли меня. Каков метод моления Богу, который уничтожает все грехи и способствует блаженству?» Шива сказал: «Знаешь ли ты, кто такой Бог? Бог — это не Вишну, Шива или Брахма, не ветер, не солнце и не луна, не король, не я и не ты, не Лакшми и не разум. Бог не имеет формы и неделим. То блаженство и величие, которое никем не сотворено и которое не имеет ни начала, ни конца, это Бог, в которой есть чистое сознание. Только это и следует восхвалять, этому молиться, ибо только это является всем. Если кто-то не способен молиться Шиве без формы, то он должен молиться в форме. Это приводит к ограниченным результатам, тогда как первое приводит к бесконечному блаженству. Тот, кто игнорирует бесконечное в пользу конечного, бросает прекрасный сад и ищет колючий куст. Однако мудрецы иногда, играючи, молятся и в форме. Среди предметов, используемых при молении, самое главное – это мудрость, самоконтроль и восприятие высшего «Я» во всех существах. Высшее «Я» – это Шива, которому следует преподносить цветы мудрости. Я спросил Шиву: «Молю тебя, расскажи мне, как этот мир превращается в чистое сознание, и как это чистое сознание становится индивидуальным сознанием и другими вещами». Шива продолжил: «Воистину, только это бесконечное сознание, которое остается после космического разрушения, существует и сейчас, полностью свободное от объективности. Концепции и понятия, освещенные сознанием в себе, предстают как этот мир, точно так же, как возникают сны во сне. Совершенно невозможно объекту восприятия существовать вне вездесущего бесконечного сознания. Все эти горы, целый мир, индивидуальное сознание и все элементы, составляющие мир – все это только чистое сознание. До так называемого создания, когда было только это чистое сознание, где было все это? Пространство, создание, сознание – это только слова, и они указывают как синонимы на одну и ту же истину. Как двойственность, переживаемая во сне, иллюзорна, так и двойственность, подразумеваемая в создании этого мира, тоже иллюзорна. Как объекты кажутся существующими и работающими во внутреннем мире сознания во время сна, объекты кажутся существующими и действующими во внешнем мире сознания во время бодрствования. На самом деле в обоих этих состояниях ничего не случается. Как сознание является реальностью в состоянии сна, так же сознание является единственной реальностью во время бодрствования. Это и есть Бог, высшая истина, то, что ты есть, что я есть и что есть все». Шива продолжил: «Поклонение этому Богу является истинным поклонением, и таким поклонением можно достичь всего. Он не делен и не делим, не двойственен и не создан в результате деятельности, он недостижим внешними усилиями. Поклонение ему – источник радости и блаженства. Внешнее поклонение форме предписывается только для тех, чей интеллект не пробужден. Если у кого-то нет самоконтроля, он использует цветы для поклонения. Такое поклонение жалко, как и поклонение внешней форме. Однако эти незрелые поклоняющиеся получают удовлетворение от поклонения объекту, ими же и созданному. Они могут даже получить бесполезные результаты такого поклонения. А теперь я опишу, как надо поклоняться продвинутым, подобным тебе. Бог, которому стоит молиться, воистину тот, кто держит все творение, кто вне достижения мыслью и вне описаний, вне концепций, даже таких, как все или коллективная тотальность. Только того называют Богом, кто неделим временем и пространством, чей свет освещает все, кто чистый, кто является абсолютным сознанием. Он – то сознание, которое стоит за всеми своими частями, которое скрыто во всем, что существует, которое есть сущность всего и которое заслоняет истину. Этот Брахман в сердце существования и несуществования – это Бог и истина, на которую указывает Ом. Он существует везде, как природа цветка в цветке. Это чистое сознание, которое есть в тебе, во мне и во всех богах и богинях. Это единственное и есть Бог. Мудрый, даже другие боги с формой, есть не что иное, как это чистое сознание. Вся вселенная есть чистое сознание. Это Бог, это все, что я есть. Все достигается по его милости и от него. Этот Бог близок каждому, о мудрый, и его даже нетрудно достичь. Он всегда находится в теле, и он повсюду находится как пространство. Он делает все, ест, ходит, дышит, знает каждую часть своего тела. Он есть свет, в котором все эти части двигаются и где происходят все разнообразные действия. Он обитает в пещере сердца каждого. Он превосходит разум и 5 органов чувств, поэтому он не может быть понят или описан ими, но с целью обучения его называют сознанием. Поэтому, хотя кажется, что оно делает все, на самом деле оно ничего не делает. Это сознание чистое и кажется вовлеченным в действия в мире, как весна вовлечена в появление цветов на деревьях. Бог продолжил. Кое-где это сознание становится пространством, кое-где действием, где-то еще материей и так далее. Всегда и безо всякого намерения делать именно так. Так же, как все разные океаны, одна неделимая масса воды, это сознание, хотя и описывается по-разному, одна огромная масса сознания. В теле, подобном лотосу, это то же самое сознание, которое наполняет ощущения, которое как мед, собранный безустанным разумом, подобным пчеле. В этой вселенной все разнообразные существа, боги, демоны, горы, океаны и так далее, происходят из бесконечного сознания, как пена и волны появляются на поверхности океана. Даже это колесо непонимания, которое заставляет вращаться колесо жизни и смерти, вращается в этом космическом сознании, чья энергия постоянно находится в движении. Это было сознание, принявшее форму 4-рукого Вишну, который победил демонов, как гроза утоляет жажду земли. Это сознание и ничего более, принявшее форму Шивы и Парвати, создателя Брахмы и других разнообразных существ. Это сознание подобно зеркалу, как бы содержащему в себе отражение, не претерпевая при этом никаких изменений. Безо всяких модификаций это сознание кажется всеми разнообразными существами в этой вселенной. Только благодаря этому бесконечному сознанию думается обо всем этом, делается все это и выражается. Это только бесконечное сознание сияет в солнце. Это бесконечное сознание проявляется во всех телах, которые на самом деле инертны и, приходя в контакт с друг другом, вызывают различные ощущения. Это сознание подобно ветру, который сам по себе невидим, но в котором пыль и сухие листья поднимаются и танцуют как бы сами по себе. Это сознание как бы отбрасывает тень в самом себе, и эта тень называется инерцией. В этом теле мысли и понятия приводят к действию только в свете этого самого сознания. Без этого сознания невозможно ощущение и понимание предмета, даже если его положить прямо перед человеком. Это тело не может действовать или существовать без этого сознания. Оно растет, ест и умирает. Это сознание создает и поддерживает все движущиеся и неподвижные существа во Вселенной. Это бесконечное сознание – единственное, что существует. Ничего более нет. Только сознание может возникнуть в сознании. Вашишта продолжил. Тут я спросил Бога. Если это сознание вездесущее, как кто-то может потерять сознание и стать инертным? Как может тот, у кого есть сознание, потерять его? Бог похвалил вопрос и ответил. Вездесущее сознание, которое есть все во всем, существует в этом теле в изменчивом и неизменчивом состоянии. Как женщине может присниться, что она не она, и ее муж кто-то другой, так же одно и то же сознание может принять себя за что-то другое. Как один человек может вести себя по-разному в обычном состоянии в ярости, так же сознание ассоциирует себя со своим другим аспектом и действует соответствующе. Постепенно оно становится бессознательным и инертным. Таким образом, сознание становится своим собственным объектом, создавая пространство и потом воздух и их соответствующие качества. В то же время, создавая в себе время и пространство и становясь индивидуализированным сознанием, оно ограничивает свой разум и интеллект. Отсюда возникает цикличное появление мира и понятие типа «я неприкасаемый» и так далее. Бесконечное сознание само становится как бы инертным, так же как вода замерзает и превращается в лед. Поэтому разум начинает заблуждаться, в нем возникают желания, и он становится жертвой похоти и злобы, переживает хорошие или плохие времена, страдает от боли и наслаждается в наслаждениях, надеется, страдает и заполняется желаемым и нежелаемым, что только усиливает заблуждение. Достаточно одураченный, он двигается от ошибки к ошибке и от непонимания к еще большему непониманию. В детстве это обманывающееся сознание полностью зависит от других. В юности оно стремится к богатству и наполнению беспокойствами. В старости оно тонет в печали, и в смерти оно следует своей собственной карме. В соответствии с этой кармой, тенденциями, оно рождается в аду или на небесах, в преисподней или на земле, как человек, животное или что-то неодушевленное. Это то же самое сознание, которое появляется как Вишну, Шива, Брахма и другие. Это то же самое сознание, которое работает солнцем, луной, ветром и факторами, меняющими времена года, дни и ночи. Это то же самое сознание, которое является жизненной силой в семенах и разными качествами всех материальных предметов. Это сознание, ограниченное собственными своими ограничениями, боится само себя. Такова природа индивидуального сознания. Оцени силу непонимания и инерции. Просто забыв о своем собственном истинном состоянии, сознание страдает и проходит через ужасы и падения. Бог продолжил. Сознание неверно думает, чувствует или воображает, что я несчастна, как полоумная женщина может думать, что она нищая, не будучи таковой. Так же, как живой, причитающий, что, увы, я помер, и никуда не уходивший плачет, ау, я потерялся. Все из-за искаженного непонимания. Также сознание неверно воображает, что оно несчастно и ограничено. Такое воображение иррационально и не имеет под собой основы. Из-за неверного восприятия чувством эго, сознание считает, что мир реален. Только разум является источником мироощущения мира, как реально существующего. Но он не может рассматриваться настоящим источником, потому что нет другого разума, кроме чистого сознания. Поэтому, если понимается, что воспринимающий разум сам по себе нереален, тогда становится ясно, что воспринимаемый мир тоже нереален. Как нет масла в камне, так и в сознании нет разнообразных отличий между тем, кто видит, что видит, и самим актом видения. Также и разница между «я» и «ты» только воображается. Разница между одним и множеством – только слова. Все это вообще не существует, как темнота не существует на солнце. Противоположные понятия – материальность и нематериальность, пустота и непустота – это только концепции. По мере прояснения они пропадают, и остается только неизменное чистое сознание. Сознание на самом деле не претерпевает никаких изменений и никогда не теряет изначальной чистоты. Нечистота сама по себе чисто воображаема, воображение и есть нечистота. Когда это осознается, воображение оставляется и нечистота пропадает. Однако даже в тех, кто это осознал, нечистота снова может возникнуть, если не произошел полный отказ от воображения. Собственными усилиями от воображения довольно легко отказаться. Если ты можешь отбросить одну соломинку, с такой же легкостью можно отбросить и три мира. Чего только не достигнешь, если постараться. Это бесконечное сознание, неизменное и недвойственное, может быть понято как внутренний свет. Он чист и вечен, всегда присутствует и существует вне разума. Он неизменен и не загрязнен. Он – это все объекты. На самом деле, это недвижное сознание существует как будто свидетель всему, так же, как лампа сияет, но это сияние не является ее действием. Чистейшее – это сознание кажется загрязненным. В инертном материале оно есть неинертная энергия. Оно вездесуще, без деления на частности. Это бесконечное сознание, лишенное концептуализации, и само по себе вещь чрезвычайно тонкая, осознает себя. Забывшись, это сознание забавляется размышлениями и воспринимает ощущения, хотя все это возможно из-за собственной природы этого сознания. Даже тот, кто спит, внутри бодрствует. Бог продолжил. Идентифицируясь со своим собственным объектом, сознание опускается до состояния раздумий и беспокойств, как золото с примесями выглядит как медь до тех пор, пока его не очистили, и только тогда оно сияет, как подобает золоту. Забыв себя, в части бесконечного сознания возникает понятие Вселенной, но эта нереальность прекращается по достижении самосознавания. Когда сознание ощущает себя в себе, возникает чувство эго. Но одним небольшим движением это чувство эго, которое на самом деле есть не что иное, как сознание, умирает, как камень скатывается со склона горы. Но даже тогда это то самое сознание, которое является реальностью за всеми формами и любым опытом. Движение жизненной силы приносит внутреннее видение объекта, который кажется находящимся снаружи. Но и сам процесс ощущения видимого, само видение, есть чистое сознание. Чувство прикосновения приходит в контакт со своим объектом, тем, к чему прикасаются, и возникает ощущение прикосновения. Но ощущение прикосновения опять-таки является чистым сознанием. То же самое происходит с ощущением запаха. Если разум не связан с чувством звука, слышание невозможно. И опять же, ощущение слышания является чистым сознанием. Действие происходит от мыслей. Мысли есть функция разума. Разум есть ограниченное сознание, но сознание не ограничено. Вселенная есть отражение в сознании, но сознание не ограничено этим отражением. Индивидуальное сознание является носителем сознания. Чувство эго – носитель индивидуального сознания. Интеллект – носитель чувства эго. Разум – интеллекта. Дыхание – разума. Чувство – дыхание. Тело ощущений и движений – носитель физического тела. Такое движение является кармой. Так как дыхание – носитель разума, то куда направляется дыхание – жизненная сила, туда идет и разум. Но когда разум сливается с духовным сердцем, жизненная сила неподвижна. А если жизненная сила неподвижна, разум останавливается. Куда идет дыхание, туда же идет и разум, как шофер движется туда, куда едет машина. Все это возникает в сознании, существует в сознании и растворяется в сознании, поэтому сознание – единственная реальность. Бог сказал: «Но для разума и жизненной силы тело – просто инертная масса. Как кусок железа притягивается магнитом, так и индивидуальное сознание притягивается сознанием, бесконечным и вездесущим. Тело инертно и зависимо, оно сделано сознанием для действия. Само сознание, принимая на себя качество инерции, становится индивидуальным сознанием, управляющим разумом. Когда возникает это ограничение, возникают и другие последствия. Это физические и умственные расстройства. Это как волны, возникающие на поверхности воды, приводят к возникновению ряби. Сознание, как индивидуальное сознание, становится зависимым и уязвимым, забывая себя как сознание. Трудясь за занавесью непонимания, оно по глупости не сознает вред, приносимый ему самому, как размахивающий ножом пьяница вредит самому себе. Но как и пьяница довольно скоро трезвеет, так и сознание скоро обретает самоосознание. Когда раскрывается лотос сердца, разум функционирует. Когда лотос закрывается, разум перестает действовать. Пока разум действует в теле, тело живет. Когда он перестает действовать в теле, тело умирает. Это прекращение действия может быть вызвано внутренним конфликтом между нечистотой и внутренним пробуждением. Если сердце наполнено только чистыми тенденциями, все конфликты прекращаются и возникает гармония, освобождение и долгая жизнь. С другой стороны, когда разум перестает функционировать, тело умирает, и тогда тонкое тело выбирает себе другое, подходящее для выполнения скрытых тенденций. Из-за этих тенденций разум создает новые связи с новым тонким телом, забывая о своей истинной природе чистого сознания. Из-за того, что сознание бесконечно и вездесущно, разум путешествует повсюду. Тела находятся и теряются индивидуальным сознанием, как деревья отращивают себе новые листья и сбрасывают с себя старые. Мудрые мужи не обращают внимания на такие изменения. На вопрос Вашишты о том, как возникает двойственность в бесконечном сознании и как эта двойственность оканчивается, Бог продолжил. Так как только это вездесущее бесконечное сознание есть всегда, двойственность абсурдна и невозможна. Концепция единого возникает, когда есть концепция двух и наоборот. Когда множественность понимается как производное сознание, сама множественность тоже сознание. Причины и следствия имеют единую природу. Эта природа неделима. Сознание, как свой собственный объект, всегда есть сознание. Изменение – это только неразумное мышление. Принять как истину существование волн на поверхности океана – это все равно, что заявить, что горы воды плавают на поверхности океана. Как могут быть волны вне океана? Только сознание и есть это, то и то, что посередине. Его по-разному называют Брахманом, истиной, Богом, Шивой, пустотой, единым и высшим Я. То, что за всеми этими внешними формами и состояниями сознания, то, что является высшим Я, слова не в состоянии описать. То, что воспринимается, само по себе неделимо. Когда это сознание берет на себя вторичное видение, тогда оно ощущает двойственности. Оно связано своим собственным воображением по своей собственной глупости. От этого воображения возникает материальность, и ощущение объектов приводит к подтверждению реальности этого объекта. После этого чувство эго становится правдоподобным и усиливается, принимая на себя роль деятеля действий и того, кто воспринимает ощущения. Так то, что началось как совпадение, скоро становится установленным фактом. Привидения создаются верой в их существование. Вера в двойственность и многообразие создают их. Когда осознается недвойственное существование, двойственность пропадает. Вера или воображение приводят к многообразию. Когда эта вера проходит, кончается и многообразие. Размышления, воображение или поверие приводят к страданиям. Оставление таких методов мышления приводит к их отсутствию. Поддержка таких мыслей и поверий приводит к страданиям, и страдания прекращаются, когда такие мысли более не поддерживаются. Разве это трудно? Все мысли и поверия приводят к страданию, тогда как их отсутствие – это блаженство. Поэтому с помощью пламени мудрости иссуши воды своих поверий и оставайся в мире и спокойствии. оставайся в едином бесконечном сознании. Только пока король не помнит, что он король, он страдает в бедности. Когда он вспоминает, это страдание пропадает. Когда обретается солнце бесконечного сознания, облака непонимания не могут его закрыть. Бог сказал: «Так эта вселенная существует и как реальность, и как нереальность. Божественная, свободная от двойственности, объединяет и то, и другое, превосходит их и потому является ими обоими. Проявленное сознание – это вселенная, а непроявленная вселенная – это сознание. Понятием «я есть то-то и то-то» сознание себя связывает, а сознанием себя оно освобождается. Концептуализация приводит к забыванию собственной природы. Однако даже в состоянии многообразия активности сознание воистину неделимо. Когда разум уничтожается с помощью разума же, занавеси раздвигаются, и истинная иллюзия мира становится очевидной. Понятия существования внешнего мира и индивидуального сознания прекращают существование. Разум очищается, оставляя позади постоянные повторения понятий и объективных восприятий. Затем разум перестает создавать образы предметов. Он достигает состояния как бы глубокого сна или однородного сознания и выходит за пределы повторного рождения. Он остается в полном умиротворении. Это первое состояние. Теперь слушай о втором состоянии. Сознание, лишенное разума, есть свет, свободный от тьмы и прекрасный, как пространство. Бесконечное сознание освобождается полностью от всех изменений и двойственностей и остается как бы в глубоком сне или как невырезанная фигура в куске мрамора. Оно отказывается от факторов времени и пространства, выходит за пределы инерции движения и остается неописуемо чистым. Оно превосходит три состояния сознания – сновидение, глубокий сон и бодрствование – и становится четвертым состоянием, или состоянием неделимого и бесконечного сознания. Далее идет третье состояние. Оно находится за пределами даже того, что называется Брахманом, Высшим Я и так далее. Его иногда называют Турия. Оно высшее и неописуемое, и находится за пределами любых практик. О, мудрец, оставайся всегда в этом третьем состоянии. Это истинное поклонение Богу. Тогда ты утвердишься в том, что вне того, что есть и чего нет. Ничто не было создано и нечему пропадать. Это вне одного или двух. Это вечное, чистое и просто масса сознания. В нем нет вопроса разнообразия. Это есть все. Это высшее блаженство и спокойствие. Это невозможно описать. Чистое блаженство и ом. Валмики сказал. Сказав это, Шива замолчал и некоторое время находился в глубокой задумчивости. Посидев немного, погрузившись в себя, Шива открыл свои глаза и продолжил. «О, мудрец, оставь привычку понимать объекты своим разумом. Знающие Высшее Я видели то, что достойно видения. Что еще есть, чтобы следовало увидеть или не увидеть? Будь собой, будь мечом, разрубающим то, что называется спокойствием и что называется беспокойством. Или, направив чуть-чуть внимания вовне, слушай, что я тебе скажу. Ничто не достигается молчанием. Это тело живет и действует за счет жизненной силы или дыхания. Без этой жизненной силы тело инертно. Энергия, двигающая телом, является дыханием. Интеллект, ощущающий все это, является сознанием. Это сознание бесформенно и даже чище, чем небо. Когда прекращается связь между телом и жизненной силой, жизненная сила отделяется от тела. Сознание, которое чище пространства, никуда не пропадает. Чистое зеркало отражает то, что находится перед ним, но это отражение не видно, если зеркало покрыто грязью. Также, хотя тело видимо, когда дыхание покидает тело, интеллект больше не отражает объектов. Бесконечное вездесущее сознание может ощутить движение разума и тела. Когда удаляется дефект концептуализации, само это сознание светит как высшее существо. Это само по себе создатель Брахма, Вишну, Шива, Индра, Солнца, Луна и Бог. Некоторые из этих богов не заблуждаются в этой космической иллюзии. Они воистину части бесконечного сознания, разделяющие его истинную природу, как раскаленное железо разделяет истинную природу пламени. Однако никто из них не был действительно создан бесконечным сознанием, и никто из них не может существовать вне его. И это не более чем понятие, просто некоторые понятия плотнее других. Невозможно описать протяженность таких понятий, возникших в непонимании. Можно так выразиться, что высшее существо или бесконечное сознание есть родитель Брахмы, Вишну, Шивы и других. Только этому бесконечному сознанию и стоит поклоняться и молиться. Но нет смысла приглашать его при поклонении, никакие мантры не подходят для поклонений, потому как оно настолько близко, что не нуждается в приглашении. Это вездесущее «Я всего». Понимание этого бесконечного сознания без усилий является единственной лучшей формой поклонения ему. Бог сказал: «Так о Рудре говорят, что он есть чистое, спонтанное самовосприятие, единое сознание, обитающее во всех субстанциях. Он – источник всех истоков, сущность этого кажущегося мира, величайшее из действий. Это и есть причина всех причин и суть всех существ, хотя оно не является ничему причиной и не является концепцией существования, и потому не может быть объектом размышления. Это и есть сознание во всем сознательном, оно знает самого себя как свой собственный объект, оно и есть свой собственный высший объект и сознает бесконечное многообразие внутри себя. Это сознание во всех ощущениях, но оно чисто и неограничено. Это абсолютная истина, и потому не является истиной как концепцией. Оно не ограничено ограничениями понятий истины и лжи. Это воистину самый конец высшей истины или изначальной реальности. Это чистое сознание и ничего более. Оно само окрашивается желаниями или стремлениями к удовольствиям. Оно само становится тем, кто ощущает удовольствие, ощущением удовольствия и нечистотой, загрязняющей это удовольствие. Подобно небу, неограниченное и неразделимое, скоро оно становится ограниченным и обусловленным. В этом бесконечном сознании были миллионы миражей, называемых мирами, и еще будут миллионы таких миражей. Но на самом деле ничто не возникло вне зависимости от бесконечного сознания. Свет и жар кажутся исходящими от пламени, но они не независимы от него. Бесконечное сознание может быть сравнено с мельчайшей частицей, которая тем не менее прячет в своем сердце величайший из гор. Оно превосходит продолжительность бесконечных эпох, но при этом не упускает и мгновения. Оно тоньше кончика волоса, но заполняет собой всю Вселенную. Никто не видел его границ и пределов. Оно ничего не делает, и тем не менее оно создает Вселенную. Поддерживая существование всей Вселенной, оно ничего не делает. Все субстанции не отличны от него, но само оно не субстанция, не материальное, оно наполняет все материи. Космос является его телом, и тем не менее у него нет тела. Это вечное сейчас, но оно также и завтра. Часто вроде бы бессмысленные звуки заполняют смыслом и считают осмысленными при разговорах. Точно так же бесконечное сознание есть, и его нет. Оно есть даже то, чего нет. Все эти утверждения насчет того, что есть и чего нет, основываются на логике. А бесконечное сознание выходит за пределы истины и логики. Бог продолжил. Это бесконечное сознание заставляет с помощью земли, воды, времени и так далее прорастать зерно и становится пищей. Оно дает цвести цветам и розе пахнуть розой. Точно так же оно способно творить и поддерживать субстанции мира и соответствующие органы чувств с помощью приходящих средств, тоже воплощенных тем же самым сознанием. Энергия этого сознания способна создавать вселенные, а потом, по возникновении понятия «этого нет», разрушать все до состояния ничего. Это кажущееся творение является только отражением сознания в самом себе, и это отражение вроде бы как-то со временем получило тело. Троица, Брахма, Вишну и Шива есть проявление, а также сама эта космическая сила или энергия, которая определяет, так это должно быть и не должно быть по-другому. Но в то же время сознание не создает ничего, оно похоже на лампу, которая освещает комнату, в которой что-то происходит. Вашишта спросил: «Каковы энергии этого сознания, а также их силы и действия?» Бог ответил: «Высшее существо бесформенно, и тем не менее оно имеет следующие аспекты – воля, пространство, время, порядок или судьба и космическая непроявленная природа. Оно имеет бесчетные силы и энергии или потенции. Главные среди них – знание, динамика, действие и недействие». Все это есть только чистое сознание. Из-за того, что их называют потенциями сознания, они кажутся отдельными от сознания, хотя на самом деле они не отделены. Все это создание похоже на сцену, где эти потенции сознания танцуют под мелодию времени. Самым главным считается порядок, изначальный порядок вещей и последовательности. Он также известен под названием действие, желание или воля, время и так далее. От этой потенции зависит наличие у каждого объекта определенных характеристик, от былинки до создателя Брахмы. Этот порядок свободен от возбуждения, но не свободен от ограничений. Порядок – это то, что танцует танец-драму под названием «кажущийся мир». Он показывает различные настроения. Он приводит и провожает времена года. Он сопровождается небесной музыкой и ревом океанов. Его сцена освещена солнцем, луной и звездами. Его актеры и актрисы – живые существа во всех мирах. Таков танец изначального порядка. Бог, который есть бесконечное сознание, молчаливый, но внимательный наблюдатель этого космического танца. Он не отличен от танцора, космического природного порядка и самого танца, событий. Бог продолжил: «Таков Бог, которому только и следует поклоняться мудрым. Это ему поклоняются мудрые разным образом и в разных формах, как Шиве, Вишну и так далее. Теперь послушай о том, как ему следует поклоняться. Во-первых, следует отказаться от идеи тела, понятия, что «я есть мое тело». Только медитация является истинным поклонением. Поэтому надо постоянно поклоняться Богу всех трех миров путем медитации. Как надо на нем сосредоточиться? Он есть чистый интеллект, светлее сотни тысяч солнц, зашедших одновременно. Он есть свет, светящийся во всем, что светит. Он есть внутренний свет, бесконечное пространство – его горло, земная основа – его ступни, направление света – его руки, миры – оружие, которое он держит в своих руках, вся вселенная скрыта в его сердце, боги – волоски на его теле, космические потенции – энергии во всем его теле, время – стражник у его ворот, и у него есть тысячи голов, глаз, ушей и рук. Он достигает до всего, он ощущает вкус всего, он слышит все, он думает мыслями всех, хотя сам вне думания. Он делает все всегда, он разделяет всем то, о чем они думают или желают. Он обитает во всем, он есть все. Он один достоин того, чтобы его достичь. Поэтому ты должен медитировать на нем. Этому Богу невозможно поклоняться с помощью материальных подношений, а только собственным осознанием. Не размахивая лампами или зажигая душистые свечки, не подношением цветов и даже не подношением пищи. Он достигается без малейшего усилия, ему поклоняются только самоосознанием. Это есть высшая медитация и высшее поклонение, постоянное непрерывное ощущение внутреннего присутствия, внутренний свет или осознание. делая то, что делаешь, видя, слыша, дотрагиваясь, чувствуя запах во время еды, движения, сна, дыхания или разговора, ты должен знать свою истинную природу, как природу чистого сознания. Так достигается освобождение. Медитация есть подношение. Медитация – это чистая вода, поднесенная Божеству, чтобы омыть его руки и ноги. Само сознание, полученное медитацией, – прекрасный цветок. Воистину, все это направлено на истинную медитацию. Высшее Я невозможно достичь другими методами, кроме медитации. Если даже ты последний дурак, но можешь медитировать в течение 11 секунд, польза будет такая же, как если пожертвовать корову в благотворительность. Если ты можешь медитировать 101 секунду, польза такая же, как от священного ритуала. Если длительность медитации 12 минут, польза увеличивается в 1000 раз. Если длительность медитации равна целому дню, ты обитаешь в высшем пространстве. Это есть высшая йога, высшая служба, высочайшее действие. Тому, кто практикует такое поклонение, поклоняются сами боги, и демоны, и все другие существа. Однако, это все еще внешнее поклонение. Бог продолжил. Я теперь расскажу тебе о внутреннем поклонении Высшему Я, что есть лучший просветитель и освободитель. Оно принадлежит к понятию постоянной медитации. Стоишь ли ты или идешь, спишь или бодрствуешь, во всех своих действиях. Ты должен ощущать это высшее сознание, находящееся в сердце и которое является причиной всех модификаций внутри себя. Ты должен поклоняться проявленному сознанию или самоосознанию, которое спит и пробуждается, ходит или стоит, трогает то, до чего надо дотронуться, оставляет то, что должно быть оставлено, наслаждается и отказывается от удовольствий, вовлечено в разные внешние действия, придает значение всем действиям и остается спокойным в теле. Этому внутреннему интеллекту надо поклоняться всем тем, что приходит само по себе. Оставаясь в потоке жизни и ее ощущений, после того, как искупался в самоосознании, ты должен поклоняться этому внутреннему интеллекту материалами самоосознания. Бога можно ощущать на такой манер. Он есть свет, освещающий солнечную и лунную силы. Он есть интеллект, который всегда скрыт во всех материальных субстанциях. Он есть внешнее осознание, он есть дыхание. Он превращает взаимодействие органов чувств в осознанные ощущения. Он тайно обитает в пещере собственного сердца. Он знает все, что возможно знать. И он является тем, кто делает все действия, ощущает все ощущения, думает все мысли. Он знает самого себя. У него нет частей, но он является всем. Он обитает в теле, но он вездесущ. Он наслаждается и не наслаждается. Он есть интеллект в каждой своей части. Он есть мыслительная способность разума. Он обитает в сердце, в горле, в носу, посредине лба и на кончике носа. Он есть реальность всех элементов. Он превосходит внутренние состояния. Он тот, кто создает звук, и он дает жизнь птице, называемой разумом. Он есть реальность воображения и реальность невоображения. Он обитает во всех существах, как масло спрятано в семенах. Он обитает в сердце и во всем теле. Он светит, как чистое сознание. Он виден повсюду, потому что он – чистое ощущение во всех ощущениях, и он ощущает сам себя в самом себе. Бог продолжил. Ты должен понять, что Бог есть интеллект в теле. Различные функции и возможности в теле служат интеллекту, как слуги служат своему хозяину. Разум – это посланник, который приносит и показывает Богу знания трех миров. Две фундаментальные энергии – энергия мудрости и энергия действия – постоянные спутники Бога. Разные аспекты знания – его украшения. Органы действия – ворота, через которые Бог выходит во внешний мир. Я есть то бесконечное неограниченное высшее Я, которое неделимо. Я остаюсь полным и ограниченным. С таким пониманием интеллект обитает в теле. Тот, кто так медитирует, есть само равновесие. Его поведение спокойно и направляется равновесным видением. Он достиг состояния природной истинности и внутренней чистоты, и он прекрасен в каждом аспекте своего существа. Он поклоняется Богу, который является интеллектом, наполняющим все его тело. Это поклонение выполняется день и ночь, постоянно объектами, достигнутыми без усилий и поднесенных Богу со спокойным разумом и в истинном духе. Бог есть сознание, и ему важен только истинный дух. Богу надо поклоняться всем тем, что приходит само по себе, без усилий. Ты никогда не должен делать ни малейшего усилия для того, чтобы достать то, что тебе не принадлежит. Богу следует поклоняться путями всех наслаждений, которыми наслаждается тело, через пищу, питье, нахождение с другом или подругой и другими подобными удовольствиями. Богу следует поклоняться болезнями, которые на тебя напали, и любым несчастьем или страданием, случающимися с тобой. Богу следует поклоняться всеми своими действиями, включая жизнь и смерть и любые сны. Богу следует поклоняться своей бедностью или богатством. Богу следует поклоняться даже драками и спорами, так же как и развлечениями, свободным времяпровождением и выражением любых эмоций. Богу следует поклоняться благородными качествами скромного сердца, дружбой, сопереживанием, радостью и бесстрастием. Богу следует поклоняться разными удовольствиями, которые достаются сами по себе, будут ли эти удовольствия одобряемы или неодобряемы писаниями, без разницы. Богу следует поклоняться тем, что считается желательным, и тем, что считается нежелательным. Тем, что рассматривается как подходящее, и тем, что рассматривается как неподходящее. Для этого поклонения тебе следует отказаться от того, что потеряно, и принять то, что появилось без усилий. Бог продолжил. Следует поклоняться все время, находясь в полном спокойствии по поводу приятных или неприятных восприятий. Все следует рассматривать как хорошее и благословенное. Или все можно рассматривать как смесь божественного и дьявольского. Поняв, что все является единым высшим «Я», стоит поклоняться этому «Я» в таком духе. Следует смотреть спокойно сквозь то, что приятно и прекрасно, и сквозь то, что невыносимо неприятно. Так следует поклоняться высшему «Я». Следует оставить разделительные понятия «это я» и «а это не я», и действительно непосредственно понять, что все это воистину есть Брахман, единое, неделимое и бесконечное сознание. В таком духе следует поклоняться высшему «Я». Всегда, во всех формах и их видоизменениях, следует поклоняться высшему «Я» всем тем, что тобой получено. Следует поклоняться высшему «Я», оставив различия между желательным и нежелательным, или даже оставив такие различия, но используя их как материалы для поклонения. Без стремлений и не отвергая ничего, следует наслаждаться всем тем, что достигается естественно и без усилий. Не следует возбуждаться или впадать в депрессию, когда встречаешься с незначительными или значительными объектами, так же как ни на небо, ни на пространство не оказывают влияния разнообразные объекты, существующие и растущие в этом пространстве. Следует поклоняться высшему «Я» без психологических искажений, каждым объектом, получаемым без усилий, просто по совпадению времени, места и действия, без разницы, будут ли они обычно считаться хорошими или нехорошими. В этой процедуре поклонения высшему «Я» какой бы предмет ни упоминался как необходимый для поклонения, он является той же природой, как и все остальные, хотя все может называться разными словами. Спокойствие и равновесие – сама сладость, и эта сладость выходит за границы разума и чувств. Что бы ни было затронуто этой равновесностью, оно само сразу становится сладким, каково бы ни было его описание или определение. Только то является действительным поклонением, что совершается в состоянии спокойствия, как пространство, когда разум успокоен без малейшего движения мысли. Находясь в таком состоянии спокойствия, мудрый может ощутить бесконечное в себе, даже занимаясь естественными действиями внешне, без пожеланий и отверганий. Такова суть поклоняющегося этому интеллекту. В таком случае непонимание, глупость и чувство эго не возникают даже во сне. Оставайся в этом состоянии, о мудрый, воспринимая все как ребенок. Поклоняйся Богу этого тела, интеллекту, который наполняет его, всем, что приносит тебе время, обстоятельства и окружающая обстановка. Будь спокойным и откажись от желаний. Бог продолжил. Что бы ты ни делал, и когда бы ты ни делал или отказывался от действия, всем можно поклоняться Богу, который является чистым сознанием. Рассматривая все это как поклонение высшему Я, которое есть Бог, он радуется. Нравится и не нравится, привлекательно и непривлекательно – это только слова, которых нет вне высшего Я. Даже концепции, обозначаемые словами «независимость», «бедность», «удовольствие», «боль», «мое» и другие, на самом деле являются поклонением высшему Я, потому что интеллект, приводящий к появлению этих концепций, тоже высшее Я. Знание космического существа – единственный подходящий метод поклонения ему. Только на это высшее Я или космическое сознание указывает выражение «этот мир». О, что загадочная диковина, когда это высшее Я, которое есть чистое сознание или интеллект, как бы забывает свою собственную природу и становится индивидуальным сознанием по отношению к самому себе. На самом деле, в этом космическом существе, которое есть реальность всего, нет даже разделения на поклоняющегося, поклонения и того, кому поклоняются. Невозможно описать это космическое существо, которое безраздельно поддерживает всю Вселенную. Невозможно передать другому это знание. И мы не считаем достойными обучения тех, которые считают, что Бог ограничен временем и пространством. Поэтому, оставив все такие ограниченные понятия, оставив даже деление на поклоняющегося и кому поклоняются, поклоняйся сознанием сознанию. Будь спокоен, чист и свободен от желаний. Считай, что все твои ощущения и выражения есть поклонение высшему Я. В ответ на просьбу Вашишты о более полном объяснении Шивы, Брахмана, высшего Я, почему они так называются и как возникли такие различия, Бог продолжил. Реальность безначальна и бесконечна, и не отражена ни в чем. Это есть реальность. Однако из-за того, что это невозможно воспринять разумом и чувствами, она временами даже рассматривается, как если бы не существовала. В ответ на вопрос Вашишты, если это недоступно разуму, как же это можно воспринять, Бог ответил. В случае ищущего, страстно желающего достичь свободы от непонимания, и у которого есть только немного непонимания, это небольшое непонимание удаляет непонимание с помощью писаний, как посудомойка удаляет грязь с помощью другой формы грязи – мыла. В такой каталитической реакции глупость удаляется. Высшее Я понимает самое себя, и Высшее Я видит себя по причине своей самосветящейся природы. Бог продолжил. У ребенка, играющего с углем, руки становятся черными. Если он вымоет свои руки, но тут же возвратится к игре с углем, его руки снова станут грязными. Однако, если он не будет трогать уголь после того, как вымыл руки, они останутся чистыми. Также, если ты исследуешь свою собственную природу и при этом отстраняешься от действий, которые способствуют непониманию, тогда темнота непонимания пропадает. Однако, только сознание может узнать сознание. Не смотри на это многообразие, как на сознание. Не думай, что само сознание есть результат учения учителя. Гуру или учитель имеют разум и чувства, а высшее Я, Брахман или бесконечное сознание вне разума и чувств. То, что достигается только после того, как разум и чувства прекращаются, не может быть достигнуто с их помощью, пока они есть. Но однако, хотя руководство учителя и все остальное на самом деле не являются методами достижения самосознания, их считают методами. Высшее Я не обнаруживается ни в писаниях, ни в учениях учителя, и Высшее Я не может быть обнаружено без помощи учителя и без помощи писаний. Оно открывается только когда все это объединяется. Само осознание достигается только когда знания святых текстов, инструкции учителя и настоящий ученик совпадают. То, что есть после того, как все чувства прекратили свою работу и все понятия удовольствия и боли пропали, есть Высшее Я или Шива, на что также указывает выражение «это», «истина» или «реальность». Однако то, что есть, когда все это прекратило свое существование, есть и тогда, когда все это присутствует, как безграничное пространство. Из-за сопереживания глупым и непонимающим, в попытках пробудить их духовность и пробудить в их сердцах жажду освобождения, освободители Вселенной, Брахма, Индра, Рудра и другие, составили тексты Вед и Пуран. В этих текстах они использовали слова «сознание», «брахман», «шива», «высшее я», «бог» и так далее. Можно подумать, что эти слова подразумевают множественность понятий, в то время как воистину нет такой множественности. Истина, на которую указывают слова «брахман» и другие, является воистину чистым сознанием. По отношению к нему даже бесконечное пространство – нечто грубое и материальное, как огромная гора. Будучи непознаваемой внутренней сущностью, это чистое сознание воспринимается как познаваемый объект и приводит к появлению концепции интеллекта или сознания. В результате мгновенной концептуализации это чистое сознание приводит к появлению концепции чувства эго «я знаю». Бог продолжил. Затем чувство эго приводит к появлению понятий времени и пространства. Наделенное жизненной энергией, оно становится индивидуальным сознанием или индивидуальным существом. Это существо потом следует диктату понятий и погружается в грубое невежество. Так рождается разум в связи с чувством эго и разными формами психологической энергии. Все это известно как тонкое тело, которое может переходить из проекции в проекцию. После этого в сознании воображаются субстанции, соответствующие тонким энергиям этого тела, и возникают разнообразные чувства – зрение, слух, вкус, нюх, тактильность, соответствующие им объекты и связующие ощущения. Так были созданы все эти субстанции, но на самом деле ничего не было создано. Все это только кажущиеся модификации единого бесконечного сознания. Как объекты сна находятся внутри видящего сон, все это не отлично от бесконечного сознания. Как когда тебе что-то снится, оно вроде становится объектом собственного восприятия, так же все вокруг тоже кажется объективной реальностью. Когда понимается истина об окружающем, все это становится Богом. Однако даже это не является истиной, потому что все это никогда и не становилось материальными объектами. Из-за собственных понятий о них, как о материальности, которую ты ощущаешь, они кажутся обладающими материальностью. Так, вызывая материальность, сознание видит материальность. Ограниченное такими понятиями, оно кажется страдающим. Ограничение есть страдание. Но эти самоограничения основываются на мыслях и понятиях или чувственных и психологических ощущениях. Однако истина вне этих ощущений, и весь мир просто видимость, как мираж. В этом случае что есть психологические ограничения? Кто ограничивает что? И кто является ограниченным таковыми ограничениями? Кто пьет воду в мираже? Когда отказываешься от всего этого, остается одна реальность, в которой нет ограничений и нет того, кто ограничен. Реальность можно назвать существующей или несуществующей, но есть только она. Умственные ограничения являются иллюзорными и несуществующими, как привидения. Когда они пропадают, пропадает и иллюзия мира. Тот, кто принимает чувство эго и этот мираж мира за реальность, плохой кандидат для дальнейшего обучения. Учителя обучают только ученика, владеющего некоторой мудростью, но не дурака. Дурак связывает свои надежды и веру с кажущимся миром, как непонятливый отец отдает свою дочь замуж за человека, которого он видел во сне. Бог продолжил. Индивидуальное сознание воспринимает все эти элементы как составляющие своего тела в пустоте, как спящий воспринимает разнообразные объекты в своей внутренней пустоте. Космическое сознание воспринимает многообразную вселенную внутри себя, как сновидящий воспринимает множественность объектов внутри себя. Индивидуальное сознание считает себя Брахмой, Вишну и так далее. Но все это не более, чем мыслеформы. Однако эта мыслеформа воображает и ощущает другие мыслеформы и переживает по поводу и без. Единственная реальность во всех этих восприятиях есть изначальная концепция, называемая чувством эго, которая появляется в то же мгновение, когда сознание воспринимает объект внутри себя и думает, что ощущает его как объект. Это мгновение само по себе целая эпоха, все части эпох и многочисленные эпохи. В каждом атоме существования все время проигрывается снова и снова эта драма пряток от себя и узнавания себя. И все это не более чем мыслеформы, созданные космическим сознанием. И в то же время ничто не создается космическим сознанием или в космическом сознании, оно всегда остается неизменным. Гора, которую видишь во сне, кажется существующей в пространстве и времени, но это только кажется. Она не занимает никакого пространства, и ее создание и разрушение не занимает никакого времени. Точно так же и в случае с этим миром. Таким же образом, как появляется могущественное божество во мгновение ока, точно так же появляется и червяк. От Рудры до Былинки все существа, которые ты видишь во Вселенной, от мельчайших до огромных, появились одинаково. Если ты попытаешься узнать истинную суть этой самсары или кажущегося мира, то восприятие многообразия пропадает одновременно с восходом самоосознания или осознания Бога. Стоит только истинной природе бесконечного сознания отклониться от равновесия на тысячную долю секунды, как проявляются все эти прискорбные иллюзорные творения. Выражением «брахман» мудрый указывает на состояние, в котором ты учреждаешься навеки в бесконечном сознании. Когда это состояние прерывается, возникает понятие мира как реальности, и отсюда начинается бесконечная последовательность многообразия – боги, демоны, люди и нелюди, растения и черви. Однако, если равновесие бесконечного сознания не нарушается, ты понимаешь, что истина всегда и везде присутствует сама по себе. Вашишта сказал: «О Рама, сказав это, Шива принял мои благодарности и, благословив меня, удалился со своей спутницей Парвати. Проникнувшись его учением, я оставил свой старый метод поклонения и начал поклоняться вездесущему недвойственному сознанию». Вашишта продолжил: «О Рама, нереальное индивидуальное сознание воспринимает нереальный мир из-за нереального воздействия нереальности. Во всем этом, что может считаться реальным и что нереальным? Воображаемый объект воображаемо описывается кем-то, и кто-то понимает это в своем воображении и воображает, что он понимает. Как текучесть есть в жидкостях, движение в ветре, пустота в пространстве, так и вездесущность в сознании. С того времени, как я встретил Шиву, я поклонялся бесконечному сознанию. Благодаря такому поклонению я свободен от страданий, хотя вовлечен в самые разные действия. Я поклоняюсь Высшему Я, неделимому, но кажущемуся разделенным, цветами того, что приходит ко мне само по себе и всеми действиями, естественными для меня».